И наша сегодняшняя тема я назвал так: плод духа – любовь. Плод духа – любовь. Продолжение наших предыдущих тем. Да, много-много времени прошло. И я вот заметил, интересно, что когда я начинал говорить о любви, о том, что мне Бог начал открывать, я не представлял, к чему это вообще идет и к чему это приведет. И я даже не представляю, что будет дальше. Но я вижу удивительные перемены в первую очередь в своем сердце. Это я вам честно скажу, что я вижу, что благодаря этому дару, благодаря этим откровениям я стал ближе к Богу. Я это могу сказать, просто видя вот те внутренние перемены, которые производит во мне Бог. И интересно, что исходя из этого, вся моя, как сказать, и такая видимая жизнь тоже меняется. В отношении к людям, в отношении к истине, в отношении к Библии, в отношении к любому делу. То, что когда делаешь любое дело и делаешь его с любовью, оно как-то по-другому выглядит. То есть Бог заложил то самое вечное основание, на котором Он хочет построить дом для своего обитания. Я вот делюсь с вами этими истинами. Я не хочу хвастаться этим, я просто хочу поделиться и заверить вас в том, что если Богу возможно было во мне произвести эти перемены, то Ему также возможно в любом из слушающих произвести их. Это истина, это Евангелие, которое открыл нам Христос. Тему я назвал так: «Плод Духа – любовь», для того, чтобы обратить наше внимание на того, кто является автором любви, кто является тем самым заинтересованным лицом, чтобы мы имели этот дар. И вот посмотрите, давайте откроем послание Галатам. Послание Галатам, 5 глава. И прочитаем то, откуда я взял это название. Это 22 стих. Давайте прочитаем 22 и 23 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Я много раз читал эти стихи, мы размышляли об этих стихах на домашней церкви, просто вот так, и я все размышлял, и потом я заметил такую особенность, что плод стоит в единственном числе, и я не мог понять, как столько разных свойств, качеств, так сказать, даров, как я это себе представлял, и все это единственное число, все это в одном. Я не мог понять. А потом как-то у нас был такой даже урок субботней школы, и называл это первый квартал 2010 года. И он назывался «Плод Духа». И там вот был нарисован виноград. Знаете, и вот тут до меня дошло. Вот виноград, вот посмотрите, он висит на одной веточке, это плод. Но ягодки, да, они одна от другой, то есть по отдельности. И каждая ягодка, в принципе, одного и того же вкуса, но они все разные. И вот тут до меня дошло, что он один, но он один в себе содержит вот всю эту красоту. То есть можно к этому списку еще прибавить, но они все, в принципе, так или иначе, едины. И вот интересно, что когда Дух Святой производит в нас плод, то он содержит в себе все эти качества, которые тут перечислены. Я выделил любовь не как, вот, чтобы вот что-то особое. Это одно из того качеств. Я говорю, буду говорить о любви не как о том, что вот единственное, а потому что все остальное, оно прилагается как само собою. Это Дух Святой производит в нас эту работу. Мы не можем любить, не веруя в Бога. Мы не можем, да, веруя в Бога, не любить или не проявлять долготерпение. То есть оно одно из другого истекает одно в другое. То есть оно все взаимосвязано, как в одном целом организме все органы работают друг для друга, так и все эти качества плода Святого Духа, они пребывают в нас. И вот я еще заметил то, что вот, ну, я буду делиться своими наблюдениями в мое сердце, потому что вы туда не можете заглянуть. А знаете, когда занимаешься самоисследованием, сравниваешь предыдущую жизнь, я хорошо помню, о чем я думал, когда я был в миру. Что мною руководило. Может быть, я вам как-нибудь расскажу, но я не знаю, стоит ли вообще это рассказывать, но это чудо Божье, которое Бог произвел в моем характере, и мне бы хотелось, чтобы вы порадовались о том, какой у нас чудесный Господь. Поэтому, может быть, я расскажу, и потом вы мне скажете, стоит ли вообще это еще кому-то рассказывать. Но не сегодня, не сегодня. Так вот, интересно, вот я размышляю о тех переменах, которые Господь производит в моем сердце, я заметил, что я много говорил о любви, в принципе, много о ней думал, много в этом направлении экспериментировал, вот, наблюдал, так исследовал. А потом вдруг я понял, что это оказывается не отдельное какое-то качество моего характера. Не, а понял я об этом когда? Когда стал, вот сейчас я молюсь об крещении Святым Духом, о таком особом крещении, ну, как было вот в одни апостолов. Потому что мне этот вопрос очень интересный. Я когда стал об этом молиться, я не совсем понимал, что это такое, но изучая этот вопрос, я обратился к тем истинам, библейским истинам, которые говорятся о Святом Духе. Я увидел, что Святой Дух производит плод. И первое качество этого плода стоит любовь. Я как обратил взор вовнутрь себя и увидел, что Господь произвел во мне вот все эти вещи. То есть, независимо от меня, я у него просил любви, а он дал мне все остальное. И причем это меня настолько поразило, что мне просто хочется вот говорить о том, как это просто, как это вообще доступно и как это легко. Я вот сейчас читаю Библию, и я вижу, как много в ней написано о любви, автором которой является Бог. Он хочет, чтобы мы научились любить друг друга. Почему? Потому что это очень важно. И чтобы мы научились любить безусловной любовью. Той самой любовью, которая не обуславливается принятием ее или... То есть, даже когда она отвергается, она действует. И я хочу добавить, вот мне тут недавно подсказали такую мысль. Любовь – это не свойство, это глагол. То есть, это не существительное слово, это глагол. Это действие. Я когда услышал, это для меня было таким откровением, я понял, что это не просто какое-то вот черта характера, которую вот можно так или иначе охарактеризовать. Это действие, которое действует. Ее невозможно описать как что-то такое, что вот такое вот оно действует и действует через человека. Почему Бог хочет, чтобы мы научились любить? Почему Он нас так хочет наделить этим даром? Вот я сразу скажу, так или иначе, любой человек, который уверует, начинает веровать в Иисуса Христа и происходит рождение свыше, он получает этот дар, и Дух Святой приносит в нем этот плод, который в себе содержит любовь, радость, мир, веру и прочее. Любой. Но в той или иной степени, то есть дары, это уже особые дары, которые даются каждому для служения в церкви. Но вот интересно, я заметил такое, что люди наделяются этим даром, но не понимая природы любви, природы Божьего характера, они не знают, как им пользоваться, и они его не развивают. То есть они не просят, чтобы, вот знаете, есть лоза, на которой вот каждый год вырастает одна виноградная кисточка, да? И вот каждый год вот она выросла, отцвела, в следующий год та же самая. А все остальное обрезается и как бы один плод приносится. А вы видели, вот когда виноградную лозу, ее когда нормально ухаживают, что происходит? Она каждый год приносит все больше и больше плода. Вы заметили такую тенденцию? Это даже не назовешь, это дерево. Дерево имеет такую способность расти. И оно не останавливается в своем росте, оно растет и растет. Когда за ним идет уход, то его становится все больше и больше. Так вот, Бог хочет, чтобы мы принесли много плода. И Он сам об этом заявляет. Помните, Иисус сказал ученикам: «Я лоза, а вы ветви». Мы не можем любить независимо от Бога. Забудьте это. В мире много песен поют о любви. Люди даже где-то понимают, что такое любовь, даже где-то ее ждут. И даже где-то любят. Но любовь, о которой говорит Библия, это небесный, это плод Святого Духа, это качество характера небесного происхождения. Это не человеческое. Человек сам в себе, независимо от Бога, произрасти это не может. В человеке, который не следует за Христом, никогда не будет произведен вот этот плод. Плод любви. Никогда. То есть он может быть каким-то особо одаренным или особо чувствительным, и даже проявлять особое милосердие к людям, но та божественная любовь, которая автором которой является Бог, она исходит только от Него. Это не значит, что все люди в мире лишены любви. Нет. Бог посылает дождь на праведных и неправедных. И мы знаем, что дождь – это символ Святого Духа, и Святой Дух касается сердец и неверующих людей, потому что Он любит их, потому что они Его творение. Но условия получения большей любви, они описаны в Библии. И это осознанный факт, который мы должны понять, что получение любви – это нечто осознанное, потому что это сила, огромная сила. Вот, например, вы видели когда-нибудь вот по телевидению вот так съемки, вот как взрывается атомная бомба? Да, это фильмы, но даже вот фильмы мы видим, какая мощь. И вот еще показывают, как там стояли дома какие-то, их вот как снесло, как спичечные эти самые коробки, знаете, от сильного ветра. Какая сила? Так вот, если взять, что такое любовь, это оружие нападения, это оружие защиты, это оружие нападения по силе, которое во много раз превышает вот взрыв любой атомной бомбы. Но самое интересное, что она действует по-другому. Если любовь, если атомная бомба разрушает, уничтожает, все сметает на своем пути, то любовь, она строит, она созидает. Она разрушает то сено, то солому, которое вот от сильного ветра уметает, но она закладывает прочное основание. Первое в сердце того, кто любит, потом в сердцах тех, кого любит. И я не хочу вам сказать какую-то новую истину, которую вот я... Она новая для меня, потому что Господь сейчас мне ее открывает, но она старая для этого мира. И давайте мы просто посмотрим, что об этом говорит Библия. Откроем книгу Евангелия от Матфея, 22 глава. И прочитаем 37 стиха. Это когда Иисуса спросили, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Посмотрите, Христос подвел как бы итог всем пророчествам, всему закону, всем обрядам одним словом. Ну или четырьмя. Возлюби Бога, возлюби ближнего. По сути, вот в этих четырех словах заключается суть всего Евангелия. Возлюби. То есть полюби. Сделай это превыше всего. Сделай вот эти отношения к Богу самыми чистыми, самыми правильными. Но как? А вот этому надо уже учиться. Это можно как полюбить только исходя из практического опыта. И мы видим, что Иисус хоть и говорил эту заповедь как новую заповедь, но уже в книге Второзакония мы можем прочитать то же самое. «Возлюби Господа твоего». Второзаконие, 6 глава, 5 стих. Давайте откроем, прочитаем. Он повторил то, что было уже сказано. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Он повторил это и добавил: «И ближнего своего, как самого себя». И мы знаем, что в Нагорной проповеди, когда Господь говорил о принципах счастья, в конце, как бы подводя итог, в 7 главе мы читаем 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть Христос открыл дух закона, открыл дух любви. И своей жизнью Он показал характер Бога, истинный характер Бога, как Бог любит человека, как Он к ним относится. Посмотрите, в чем проявилась любовь. В Его служении, в Его желании помогать ближним, в Его желании объяснять истину, как она есть, то есть не облекая ее вот в человеческие традиции, обряды, в какие-то правила и ограничения. Он показал, что можно соблюдать закон Божий и быть счастливым. Он показал дух закона, что закон, он судит не только наши дела, но и наши мысли, и наши помышления, и наши побуждения, и наши мотивы. И естественно, что Бог знает то, что нам, то, что нас ожидает, то, что нас ожидает в этом мире, в мире соблазном, что зло будет умножаться. Он дал нам единственное оружие, с которым мы можем противостоять. Точнее, два оружия. Первое оружие – это любовь, а второе оружие – это Слово Божие. И апостол Павел об этом пишет в послании к Ефесянам. Давайте откроем послание к Ефесянам и 6 главу. Я прочитаю только один стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». То есть здесь апостол Павел в этой главе перечисляет все те доспехи, которые имеют верующие, и он дает им объяснение. Но оружием нападения он назвал, то есть мы видим, что это меч, как он его объяснил, меч духовный, который есть Слово Божие. Это Слово Божие. И я уже, как исходя из того, что вот мы с вами изучили, могу смело добавить, что любовь – это тоже оружие нападения. Оно как и оружие защиты, оно также и оружие нападения. И давайте мы прочитаем второе послание к Коринфянам, 10 главу откроем. Я убеждаюсь в этом изо дня в день, потому что это, и мы сейчас об этом поговорим, прочитаем 10 глава с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Здесь апостол Павел описывает, что нам дано особое оружие нападения. И вот я размышляю об этом, вот хочу привести такую иллюстрацию. Представьте, вот вы возьмете ребенка, скажем, 10 лет, и вот дадите ему танк, ну, боевой танк, с полной амуницией, то есть заряженные, готовые к действию, покажете так примерно, как, на что нажимать, чтобы он работал, ну и скажите, теперь едь. То есть, знаете, вот танк, он обладает такой способностью, его невозможно уничтожить просто так. То есть, из любого вида оружия. Он даже, сейчас производятся такие танки, что даже при взрыве атомной бомбы все сидящие там выживают. С ними ничего не происходит. Конечно, облучение попадает туда, но не настолько сильное, чтобы убить тех, кто находится в танке. Благодаря специальной защите. Ну и плюс мы знаем, что броня, она защищает ее от всякого рода. То есть есть специальные там ракеты, которые, да, поражают и эти конструкции. Но в основном он изготовлен так, чтобы противостоять любому виду оружия. И вот когда начинаются где-то войны, если идет танковая дивизия, особенно каких-нибудь таких особых танков, высокого качества изготовления, то противник знает, что сейчас они нас захватят, победят. И тогда уже начинают идти на переговоры. То есть они тут же останавливают войну, зная, что если ее продолжить, они потерпят поражение. Почему? Потому что танк является такой неуязвимой, как это, единицей, я даже не знаю как, ну, в общем, оружием противника. И те, у кого больше танков, побеждают. Но это я вкратце, как бы, в такое отклонение. И вот подумайте, вот ребенку доверили танк и не научили пользоваться им, и не сказали для чего. Скажите, много ли он навоюет? Ну, первое, он, для него это будет игрушка. Ну, поездит туда-сюда. Но может даже стрельнет, потом испугается и убежит. И вообще ему скоро захочется домой. И самое интересное, что за ним его никто оттуда вытащить не сможет, кроме как он сам может выйти. И вот подумайте, ребенку, когда доверяют такое оружие, это безумие. Вы согласны, что Есть танки, которые стреляют атомными бомбами, такого малого зоны действия, но как бы очень большой эффективности. И вот представьте вот это оружие в руках ребенка. Так вот, я почему провожу такое сравнение, может, не совсем удачно. Так вот, любовь – это тоже оружие, которое Бог хочет верить своим детям. И всю эту силу этого оружия, всю ее, так сказать, могущество, он может верить только тем, кто понимает, что это такое, и учится этим пользоваться. Я еще раз хочу особое внимание обратить на то, что любовь дается всем, но сила любви дается только тем, кто начинает изучать этот вопрос, практиковать, применять в жизни, видя действие это, дальше действие, то есть дальше переходит уже из обороны в наступление. И тогда он становится неуязвимым. Больше всего сатана боится дара любви, которым наделяется человек, верующий человек, по вере в Иисуса Христа, потому что он знает, что против этого оружия ему не устоять. Потому что Бог наделяет любовью только тех, кто об этом просит, кто этого хочет, кто это применяет, и кто в результате начинает это использовать уже целенаправленно как оружие. Почему я говорю с такой уверенностью? Потому что это тоже для меня было откровением. Сначала я это как, когда просил, я это просил просто как защиту, чтобы мне защититься от всех тех проблем, которые меня окружили. И я понял, что единственное, чем я могу противостоять, это Божья любовь. И Господь дал мне этой любви. Я у Него просил, Он дал. Я увидел, как она действует, как она меня защитила, как мои проблемы очень быстро решились, то есть оставаясь проблемами, как вот они были, житейскими, но как они решились благодаря тому, что я стал применять этот принцип по отношению ко всему. И я понял, что, оказывается, когда любишь, не так страшно, что кто-то тебя ненавидит, что кто-то тебя хочет убить, что кто-то тебе желает зла, что кто-то завидует. Это уже настолько неважно становится, она настолько меня уже не... То есть любовь, которую Бог наделял меня, она и наделяет, она защищает меня. И я вот даже размышляя, совсем недавно я вот хотел вспомнить, когда я последний раз обижался. Знаете, вот есть такой распространенный грех обида, когда особенно в семьях это очень ярко. Муж и жена не поладили, надулись, и потом ходят неделями, не разговаривают. А потом что-то произошло, они помирились и живут дальше, как и нормально. И я вот решил вспомнить, когда в моем сердце вот последний раз это было. И я вот честно скажу, я не мог вспомнить. Не мог вспомнить. Я помню, что это было моей большой проблемой. И от этого страдал я сам в первую очередь. Страдали мои друзья, страдали те, кто в моем доме. Но когда я стал просить Бога научить меня любить, Он просто защитил меня от этого греха и удалил его от меня. Я вот честно сказать, я был удивлен. Я даже не задумывался. То есть я не то, что стремился, вот я сейчас обижусь, а просто я вот все вот эти как бы стрелы лукавого, которые он направлял в мою сторону, я их по-другому как бы защищался от них. Не так, как раньше, вот не дам себя в обиду, знаете, есть такое выражение, или поставлю его на место. Нет, по-другому. Применяю тот самый вечный принцип. Возлюби. Возлюби. И самое интересное, что Бог, Он, даруя это оружие, первое, оно защищает нас, а потом я понял, что, оказывается, им можно и нападать. Нападать. И причем это для меня тоже было открытием, потому что, все-таки ты понимаешь, что это сила Божья, что это ответственность, что когда ты нападаешь, то ты нападаешь уже на всю жизнь. Не на 10 минут, чтобы победить. Вы понимаете вообще, о чем идет речь? Когда ты заявляешь кому-то, что ты его любишь, это уже решение на всю жизнь. Это очень большая ответственность. И представляете, Бог вверяет нам такое оружие, да? Представляете, вы заявляете человеку, что вы его любите, Бог прилагает к этому действие Святого Духа. Без Духа Святого мы никого не убедим в своей любви, и тем более в любви Бога. И вы, как ребенок, пользуетесь этим, наслаждаетесь, а потом тучка пришла, закрыла небо, и вы понимаете, что вам хочется домой, к маме, тут вам надоело воевать, и вообще не нужно мне ни победы эти, и все, и вообще отстаньте все от меня. А представляете, человек, которому вы заявили о своей любви, и Дух Святой убедил их в том, что вы его любите, который стал открываться для общения с вами, у которого начинается такая новая жизнь, что-то светлое в его жизни совершилось, его кто-то любит. И вдруг вы уходите с поля боя или даже убегаете. Представляете себе состояние этого человека. Это вот как ребенок, который едет на танке, вот на какой-то город, вся полиция в ужасе, что делает? Поднимает всю армию, армия не знает, говорят, мы не способны. Но единственное, мы можем вырыть там канаву, чтобы он просто вот не переехал через нее. Ну, так он может стрелять через канаву. А потом этот танк останавливается, оттуда выбегает ребенок и убегает. И все думают, что нам делать, что мы так перепугались. Так вот, что-то происходит, когда мы начинаем действовать любовью. Поймите, это особый дар, за которым стоит все небо. И Бог очень заинтересован в том, чтобы мы понимали, что это такое. Чтобы каждый из нас имел ясное представление о том, как это действует и для чего это действует, и что за этим стоит. Когда мы читаем про любовь, мы понимаем, это что-то такое хорошее, это вот что вот где-то должны появиться люди, там братья, сестры, которые вот меня полюбят, примут. И тогда я тоже начну им отвечать «нет». Бог говорит, я хочу, чтобы ты стал тем человеком, который начнет любить. А за других не переживай. Я о них позабочусь. Но в первую очередь, если ты понял, что я хочу тебе дать, чем я хочу тебя наделить, и чего от тебя я ожидаю, и даже, так сказать, требую, потому что я не хочу, чтобы ты вот остановился в своем росте, но я хочу, чтобы ты, подобно дереву, рос и приносил плод. Он хочет этого. И он послал своего сына, чтобы показать, как можно любить. И к чему приводит любовь. То, что любовь приводит, да, к тому, что у тебя появляется много друзей, но в конце концов тебя могут даже убить за то, что ты любишь. Как это ни парадоксально, но любовь Божья, явленная через нас, она всегда сталкивается с препятствиями. Всегда идет противостояние, противодействие. И самое удивительное со стороны тех, кто, по идее, должен быстрее всех понять, о чем идет речь, принять это вот в семье, муж или жена, там дети или кто, и в церкви. То есть это первые люди, которые, по идее, должны увидеть это свойство, распознать его, принять его и наслаждаться. Ну, вот знаете, когда вот людям задают вопрос, ну вот что такое для тебя счастье? Вот знаете, кто-то там, ну, такие вот счастья, это когда много денег, счастье, там это, начинают перечислять, и вот те, кто из них так более-менее помудрее, они говорят, счастье это когда тебя любят. То есть они вот как бы вот понимают, что вот это что-то такое, вот что нам не хватает. То, что все эти вещи, да, ну так или рано они приходят в негодность как-то. А вот когда тебя любят, то это уже оно более такое продолжительное. И причем любят безусловно любовью. Вот какой ты есть. И вот знаете, когда такой человек есть в твоей жизни, оно где-то вот радует тебя. Но я скажу, это неправильная точка зрения. Почему я размышлял об этом и хочу вам тоже поделиться с этим. Счастье, да, когда тебя любят, не обязательно, что ты будешь счастлив. Даже когда тебя любят настоящей любовью. Почему? Вот давайте вот такую модель сначала посмотрим. Любовь Бога к человечеству. Счастливо человечество от того, что Бог их любит. Посмотрите, весна, все расцветает, дождик идет, цветы какие растут, удивительно. Счастливы люди, что Бог такую заботу о них проявляет, что Он каждое утро обновляет свою милость к ним, что вот дает им здоровье, что Он не наказывает их в их грехах еще, что Он терпит их. Счастливы они от этого. Они даже не понимают. И вот я сейчас любого на улице остановлю, спрошу, скажу ему: Бог тебя любит. Он что скажет? Как я счастлив, да? Ну, согласитесь, он будет на меня смотреть как на не совсем нормального. Хотя я ему скажу истину, но эта истина, она его никак не коснется, никак не убедит. Тем более не сделает его счастливыми. Но я говорю ему истину. Бог любит его. Бог любит каждого человека. Каждого здесь сидящего. Даже многим из церкви я могу сказать, Бог тебя любит. Его сердце не переполнится счастьем. А знаете почему? Потому что когда тебя любят, оно помогает тебе как бы принимать правильное решение. Помогает тебе вот иметь какое-то вот такое, ну, более-менее основание в человеческих взаимоотношениях, оно поддерживает тебя. Но Бог заинтересован в том, чтобы мы любили. Вот когда мы любим, тогда мы счастливы. Вот скажите, счастлив ли Бог от того, что Он нас любит? Счастлив, счастлив. И вот видите, то же самое происходит и в человеческих взаимоотношениях. Мы хотим, чтобы нас любили, но чтобы нас любили те, кого мы любим. Вот заметили такое? Например, я знаю людей, которым я говорю о своей любви, и которых я по-настоящему люблю, и молюсь за которых, но которые меня ненавидят. Я уже этому не удивляюсь. Я вижу, что это нормальное вот человеческое отношение к любви. Ненависть. Запомните, когда вы начинаете любить человека, который не освящен Духом Божиим, который не понимает, что такое, не понимает природы любви, то есть он вам может сказать все, что угодно, как он вас ненавидит, как вы противны и вообще, как вы ему надоели, не удивляйтесь. Оставайтесь в этом решении. Оно рано или поздно, оно откроет ему глаза и поможет. Кто-то принимает это сразу. И с радостью, и наслаждается, а потом в нем происходят перемены. Поэтому Бог и призывает нас. Любите врагов наших. И вот мы когда читаем в первом послании к Коринфянам о любви, 13 глава, о любви, о свойствах любви, о действиях любви, то мы там можем прочитать, что любовь не ищет своего. Это 5 стих. Не ищет своего. Она не ищет взаимной любви. Она любит, не ожидая то, что получит в ответ то же самое. Любовь не ожидает любви. Знаете, как вот бывает, вот происходят какие-то обиды, разногласия. Я вот заметил такую, особенно сейчас мне это, ну, так заметно. Ну, и, естественно, есть сторона такая вот пострадавшая, которая вот считает себя правильной. И вот я просто как иллюстрацию, потому что вы каждый это слышали, может, даже сами в этом участвовали, начинают перечислять. Я ему сделал вот это, вот это, вот это. Я для него все. Я ему я чуть ли для него, вот, а он или она, представляете, так неблагодарна мне. То есть это называется любовь, которая ищет своего. Я даю тебе любовь, чтобы получить от тебя любовь. Я делаю для тебя хорошо, чтобы ты мне отвечал тем же. Так вот, запомните, библейская истина, она звучит так. Любовь делает, не ожидая взамен того же. Она дарит, не ожидая получить. Она отдает, не ожидая, что вернется. Но есть закон, что посеешь, то и пожнешь. Я вот, имея огород, я очень убедился в этом, что если я сею много семян, всходит много плодов. Если я посею одно семечко, взойдет только один плод. То есть, и никогда из семечки тыквы не вырастет там какой-нибудь подсолнух. Это я тоже обратил внимание. И вот поэтому, когда мы сеем любовь, она рано или поздно вернется нам. Но не ждите того, что это произойдет мгновенно или вообще произойдет. Потому что я еще раз хочу вам повторить. Та же самая параллель. Любовь Бога к миру, к людям, мир не принимает. Бог счастлив, что Он любит этот мир. Что Он сделал все для спасения. И счастлив, когда кто-то отвечает на эту любовь. Так и наша любовь к людям. Не ждите ответа. Не ждите, забудьте об этом. Потому что если вы будете это принимать как одно из условий моего вот дальнейшего, так сказать, роста и дальнейшего, как говорится, действия, то тогда мы будем разочарованы. Сколько зла мы увидим. А мало того, Господь призывает нас любить врагов наших. Давайте прочитаем. Любить врагов наших. Это Нагорная проповедь. Это Евангелие от Матфея. 5 глава и 44 стих. А я говорю вам, послушайте, заповедь Божья. Заповедь, еще раз повторяю. Помните, Он дал заповедь: любите друг друга. Посему все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Это Иоанна 13 глава, Он сказал. А вот на Нагорной проповеди Он говорит еще одну заповедь, до той заповеди, которую... А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли же поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я хочу как бы вот последний стих применить к нашей теме. И будьте совершенны в любви. То есть, любите врагов ваших. Это заповедь Божья. А если Бог дал заповедь, Он дает и силы, и мудрости, чтобы ее исполнить. И что значит «любите врагов ваших»? Это значит, примите это решение на всю жизнь, прежде чем вы начнете его воплощать в практике, в жизни. Полюбить этого человека таким, какой он есть. И вот знаете, враг... Очень важно понять, кто такой враг, а то мы, ну, враг может это вот, ну, как там, те, кто вот нам делает плохо, те, кто нас хочет убить, вот это наш враг. А знаете, враг — это более такое обширное понятие, это может быть человек, которого мы любим, но который решил нас искусить, чтобы мы ему ответили вот злом на зло. Да? Или просто он неосознанно что-то против нас делал, или сказал, или поступил, или даже как-то особо мерзко поступил. Вот это наш враг. То есть не надо вот путать, что враг это какой-то вот там особый там, скажем, человек, который занимается только тем, чтобы вот тебя поймать и убить, и вот его надо полюбить. Нет, враг это может быть моя жена, это может быть мои дети, это могут быть мои родственники, это может быть кто угодно из близких мне людей. Это может быть также и противник истины. Какой-нибудь атеист или неверующий человек. Все кто угодно. Но Бог призывает нас, чтобы мы этот принцип применяли по отношению к этим людям. То есть, любовь не обязательно озвучивать, что вот я тебя люблю. Знаете, вот потому что уже эти слова «я тебя люблю», они не воспринимаются всерьез. Да, и как нас учит Библия, будем любить не словом и языком, но делом и истиной. То есть, да, в определенное время нужны слова, чтобы человек понял, что ты ему хочешь дать и чем ты вообще наделен. Да, можно и нужно говорить о своей любви, но, пожалуйста, как есть предостережение, не давайте святыни псам. Не говорите о своей любви там, где ее вот затопчет, растопчет. То есть действуйте словом, то есть делом и истину. Поступайте, исходя из этого принципа любить. Но поступайте уже, то есть я не хочу вам очередные наставления, я просто делюсь тем, как я живу. Вот поймите меня правильно, я вам не очередную теорию, которая вот... Я просто вижу, как Господь меня научил этим принципам, и я в общении с людьми руководствуюсь этим. Но я скажу сразу, я еще учусь, и я вижу те благословения, которые Господь мне открывает все больше и больше. Вот Он мне даже сегодня, вот за 10 минут до выхода вот сюда, дал такое вот очередное откровение по поводу любви. Я вам поделюсь им тоже. С вами поделюсь им. И вот интересно, что когда это решение принимается, тогда очень легко любить. Очень легко любить. Не надо себя заставлять. Любовь, она действует очень целенаправленно, естественно, и как бы, ну вот как мы дышим, знаете, тут не надо себя заставлять, когда Бог дает этот дар, Он его и учит его применять, это не какое-то сверхчеловеческое усилие, вот все. Я сейчас это... Бывает человеку труднее отказаться от какой-нибудь вредной пищи, когда она уже перед ним в тарелке лежит, чем любить. Это настолько естественно происходит. И ты понимаешь, что ты уже по-другому не можешь. Это становится частью твоего характера. Ты просто не можешь. И практический навык, еще раз говорю, практически, когда мы это все применяем в отношении своих ближних, помогает нам усвоить этот урок и понять силу этого оружия, и уже целенаправленно применять его к своим ближним. Запомните, этого хочет от нас Бог. Он хочет нас научить, потому что Он дал нам это оружие для разрушения твердынь. Что такое твердыня? Это каменные человеческие сердца, которые могут растаять, которые еще более ожесточаются от этой тьмы, от этого лжи, обмана, но которые... Подобно как, когда вот идет дождь, дует сильный ветер, да, люди кутаются в одежду, но когда восходит солнце, их не надо заставлять снять с себя одежду, они сами раздеваются, потому что им тепло, им жарко. Вот так и любовь, она согревает человека. И людям будет приятно находиться в вашем присутствии. И по крайней мере, они пусть вам не в глаза, но за глаза будут говорить, что вы особый человек, может быть сумасшедший, но не такие, как все. И если вы останетесь верными, я себе того же желаю, я потому что знаю, что дьявол будет бороться до последнего за каждую душу. И порой, как бывает, тебя просто истощают все эти битвы, что ты просто вот уже такой: «Господи, вот подкрепи меня, вот сейчас вот мне нужен только ты, вот мне нужна твоя сила, твое общество, пожалуйста, вот помоги». И я скажу, интересно, свойство любви, то, что она дается на каждый день. И только на один день. Я это вот заметил, то есть это как принцип жизни, мы этим живем, но я заметил, что вот я когда просыпаюсь, мое сердце, оно не исполнено любви к людям, оно вообще ничем не наполнено, оно пустое. Я проснулся кругом, вот особенно сейчас, темное время суток, темно, и я вот как, я понимаю, что сейчас мне нужен Бог. Я встаю на колени, начинаю молиться. Я прошу о крещении любви, любовью, о крещении Святым Духом. И Бог отвечает на эти молитвы каждое утро. И этого дара хватает ровно на один день. Да, я планирую дальнейшие какие-то битвы, дальнейшие планы, дальнейшую там деятельность. Я знаю примерно, чем я буду заниматься, и я вижу, что, может быть, в течение этого дня не будет никого, с кем бы я мог поделиться этой любовью. Но все равно я доверяю Богу, я говорю: я готов, Господь. Я готов, чтобы Ты меня использовал там, где я Тебе нужен. И Он использует. И порой сами люди меня находят. Я удивляюсь, как это происходит, но я тоже молюсь, чтобы Он послал тех, кому бы я мог помочь, кому бы я мог открыть Его любовь. И Он отвечает удивительным образом. Порой вот, ну, благодарность Богу огромная. И вот я хочу поделиться тем откровением, которое я получил за 10 минут до... от этого самого. Мы в прошлый раз, когда брат Виктор проповедовал, была такая тема, и затронули вопрос: нам хочется видеть Иисуса. Помните, когда пришли еллины, вошли в храм, не найдя там Иисуса, они обратились к Филиппу, да? Филипп привел к Андрею, Андрей уже пошел и рассказал Иисусу. И вот этот вопрос... он очень глубокий. И вот знаете, мир сейчас обращается к нам. Нам хочется видеть Иисуса. Весь мир задает нам, как детям Божьим, этот вопрос. И мы, Его ученики, должны им что-то ответить, должны им показать. Ну, понятно... они не имеют в виду, что покажите нам картинку, да? Они как бы спрашивают, он может звучать, знаю, но я сейчас вам скажу, как он может звучать. Но они где-то в глубине души хотят, чтобы мы в своем характере открыли им Иисуса, чтобы мы показали всю красоту Божьего закона, красоту... вот этой Божьей благодати, которая изменила нас и которая поможет им. И они обращаются к нам с этим вопросом. Нам хочется видеть Иисуса. Это может звучать так: ты самый отвратительный человек в мире. Ты негодяй, ты фанатик. Да вы все фарисеи там, да вы законники. Слушайте сердцем, не слушайте ушами. Я говорю, это... вопрос надо понимать так. Нам хочется видеть Иисуса. В ответ на все мои заявления, на все мои обвинения, ругательства, проклятия, мне хочется увидеть, как Божья благодать ответит мне на этот вопрос. Не как я ожидаю, а как хочет ответить Иисус. И мы, как Его свидетели, должны отвечать так, как научил нас Бог. И любовь, как дар Божий, помогает нам давать правильный ответ в правильное время. Вам задавали такой вопрос? Я думаю, каждый из вас слышал этот вопрос и слышит его ежедневно. И даже люди, зная, кто вы, и видя в вас отражение Иисуса, они вновь и вновь повторяют: «Покажи нам снова, а вот сегодня, а вот с этой стороны, а давай тебя мы в этом попробуем, а давай поговорим об этом, как ты к этому относишься, любишь ли ты это больше, чем своего Иисуса, покажи нам его характер». Это очень глубокий вопрос. Я сегодня как раз только над ним начал размышлять, но он мне настолько понравился, что я думаю, что это откровение, оно займет определенное место в моем сердце. И я уже по-другому буду слышать очень многие вопросы от людей, потому что они хотят видеть истину в живом виде. Нам дано Слово Божие. Это очень мощное оружие, но есть интересный закон силы этого оружия, и сейчас мы его откроем. Вы согласны, что законы физики, которые уже ученые открыли, они незыблемы и они как бы действуют постоянно? Вы согласны с этим? То есть возьмите любой физический закон, это уже как даже наука, тут даже не надо особого такой мудрости, чтобы что-то доказывать, он просто приводится как факт. Да, как аксиома. Есть законы притяжения, законы того, законы другого. И вот посмотрите, закон света. Вы когда-нибудь вот выходили в темную-темную ночь, когда вот только звезды. Но звезды, они имеют свой свет, да? А вот солнце мы не видим. Но вот то, что мы не видим, оно же светит, пусть оно на другой стороне Земли, но оно светит, светит, очень ярко светит. Оно освещает все. Но вот когда мы выходим в темную ночь, мы не видим лучей солнца. Обратили внимание? Но оно светит. Эти лучи есть. Свет есть. Вы заметили? Вот, например, это закон, да, я вижу, вы еще не поняли, о чем идет речь. То есть свет существует, но он невидим. Мы его не видим своими глазами. Но вдруг происходит что-то такое необычное, вдруг появляется луна, спутник, который вертится вокруг Земли, луна, на которую попадает этот луч солнца. И он что делает? Отражается. И это отражение доходит до нас, и тогда мы видим, вот он, свет, отраженный от луны. Ну, мы говорим, луна светит ночью. Ну, по сути, она не светит, она отражает свет. Да, и вот мы видим этот закон физики, вот мы видим, что свет, оказывается, есть только тогда, когда он от чего-то отражается. Слушайте внимательно. Сейчас такая очень важная истина. Только свет заметен только тогда, когда он от чего-то отражается. Когда мощный поток света направить на светопоглощающий материал, то есть в темную комнату, вы не увидите там абсолютно ничего. Вы не увидите ни самой комнаты, то есть в комнату черного света. То есть черный цвет он не отражает. Да, вы ничего, мы темнота, мы увидим темноту. Но если вдруг в эту комнату попадает какой-то вот предмет, который начинает отражать этот свет, или вдруг эти стены красят белой краской, да, которая отражает свет, что происходит тогда? Тогда мы видим красоту света. Это закон физики. Вы поняли, о чем речь, да? Свет сам по себе он не видим, он видим только тогда, когда он от чего-то отражается. Мы видим сейчас друг друга, потому что свет, который падает на нас, отражается и, попадая нам, вот создает картину того, что он отразил. Так вот, Бог изливает свою любовь в наш мир. Он хочет открыть свой характер, но знаете, его характер, он вечный, он неприходящий. И он всегда был и будет тем самым характером, который вот есть и существует. Но он невидим. Он невидим вот, вот таким глазом, вот нашим умом. Но самое интересное, что попадая на нас, его характер, отражаясь через нас, он как бы открывает миру вот эту истину о свете, о Божьем характере. Пусть не таком совершенном, да, но все же Бог заинтересован в том, чтобы его свет отражался от нас, и мы уже были как его представителями, его отражения. Почему он так хочет нас научить любить? Потому что любовь — это самое вот важное свойство его характера. Он заинтересован в том, чтобы мы любили, потому что мы тогда будем по-настоящему являть Бога этому миру. И он дал заповедь свою, он дал нам пример, как любить. И он очень этого желает. И помните, Христос сказал: «Вы свет миру». Но мы сами в себе не имеем света. То есть мы имеем тот свет, который мы получаем от Бога, чтобы его отразить дальше, чтобы передать дальше. Если свет, который в вас, тьма, то какова же тьма? Помните, он тоже эти слова добавил. Если мы, получая свет Божий, не отражаем его, если мы, читая о любви, не пытаемся даже попробовать и применить, что это такое, то как мы посмотрим в глаза Богу, который приготовил для нас все, все, все сокровища неба, и видят, что мы это не оценили и не пытаемся даже это отразить. Мы облеклись в такой, в черный такой цвет. Он этого не хочет. Но он дает нам белую одежду, белый цвет, который отражает от себя его свет. Поэтому Бог очень заинтересован в нас, чтобы мы приносили этот плод. Еще очень важно, закон счастья – это когда ты любишь. Посмотрите, когда мы задумываемся о том, как будет на небе, ну, все, в принципе, верующие, неверующие, говорят, что там будет хорошо. Ну, а почему хорошо? Ну, потому что там все будут любить друг друга. Ну, имею в виду, что если я там попаду, то есть все будут меня любить и все будут мне чего-то давать. Но самое интересное пребывание на небе будет в том, что я там буду любить всех. И мне будут отвечать той же любовью. А почему любви так нравится, когда она получает что-то в ответ? То есть она не ожидает в ответ, но рано или поздно она что-то все-таки получает. Иначе бы это было как-то вот, ну, совсем, ну, такое, вы представляете? Вот. Ты любишь, 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 и все. И ничего в ответ не получаешь. Нет, Бог все-таки предусмотрел, чтобы находились люди, которые будут отвечать. Потому что это закон, что посеешь, то и пожнешь. И вот интересно, что когда я люблю человека, и вдруг я вижу, что он начинает проявлять ко мне что-то ответное, когда он начинает понимать, что это такое, и начинает меня любить, ну, или начинает развивать в себе этот дар, и говорит: «Я тоже люблю». Вот знаете, что происходит? Настает счастье, счастье за того человека, потому что ты понимаешь то, что когда он любит, он счастлив. А раз он счастлив, то это наполняет и меня счастьем. Я счастлив, потому что я люблю. Но тот, кого я люблю, не всегда будет счастлив, потому что, первое, он не любит. Если он не любит, он не будет счастлив. Но когда он начинает любить, то есть это радует меня в первую очередь потому, что я понимаю то, что он нашел этот источник счастья, будет теперь по-настоящему счастлив, это наполняет и меня счастьем. Я не запутал вас? То есть вы поняли смысл? Смысл. Это закон неба. Это закон истинного счастья. Бог нас любит. И представляете, как Ему приятно, как Небесному Отцу, когда мы начинаем отвечать на Его любовь, когда мы Его замечаем, когда мы начинаем любить Его, когда мы любим Его и, вот, в лице своих ближних. Вот я раньше, вот, когда читал послание от Иоанна, я заметил такое, что вот я читал, а как ты можешь вот любить Бога, когда брата своего ненавидишь? А у меня это была такая проблема. Но я не то, что ненавидел, ну, мне как-то были симпатичные, там, братья были такие. И я понимал, что это проблема, которую надо решать, но не знал как. Но я любил Бога, я хотел, чтобы этот стих звучал так. Как ты можешь любить брата, если ты не любишь Бога? Вот это бы мне больше подходило, что... А он наоборот, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, когда ненавидишь брата, которого видишь? И вот знаете, я вот сейчас понимаю, насколько вот это вот сильное заявление, потому что Иоанн понимает эту проблему человеческую, что мы не видим, а вот мы представили себе вот такого Бога, вот такого добренького, и все, и мы на этом остановились и не развиваемся. И в отношении ближних это никак нас не поменяло. И он поэтому написал особое послание. Говорит, что... Давайте мы прочитаем первое послание от Иоанна. 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видим? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Вот знаете, у меня сейчас происходит что-то наоборот. Я уже говорю, Господь, вот ты меня настолько вот учишь любить ближних, что я уже любить ближних, что я уже боюсь, что не разлюбил ли я тебя, любя вот этих видимых людей. Но Бог успокаивает в том, что это Его заповедь, которую Он вложил в сердце. То есть оно нераздельно. Мы не можем любить ближнего, не любя Бога. И мы не можем любить Бога, не любя ближнего. Я еще раз говорю, я учусь. Я нахожусь в стадии обучения, и я делюсь тем, что переполняет мое сердце. Мне хочется этим делиться. И я заметил, что я делюсь, мои слова выглядят настолько красиво, что я потом буду молиться, Господи, я вот хочу вот таким вот, как я сейчас говорю, вот быть совершенным. Потому что по-человечески я знаю, что могут быть какие-то вот моменты, когда я сам себе не нравлюсь. То есть, когда Бог мне показывает, кто я такой. Поэтому примите и эту, так сказать, и эту вот сегодняшнюю встречу, вот сегодняшнее откровение, как мой опыт, как мою мечту, как то, что осуществимо, то, что реально. Еще раз добавляю, если это возможно Богу было произвести во мне, то возможно и в любом другом человеке произвести подобные перемены. И в заключение нашей встречи я бы хотел вместе с нами, со всеми прочитать первое послание Петра, 5 главу. И 10 и 11 стих прочитаем. Я прошу вас обратить особое внимание на такие слова: совершит, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Это очень важно, потому что дар любви, он должен утвердиться в нас. То есть я читаю в контексте нашей сегодняшней встречи, чтобы вы применили этот стих по отношению к тому дару, который Он приготовил, которым Он наделяет нас, и чтобы Он все это укрепил. И на этом мы закончим сегодняшнее наше собрание. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.